Вы, наверное, увидели, почувствовали, узнали уже, что мы периодически, вот в нашем размышлении над Писанием, касаемся одной вот темы. Христос говорит Нагорную проповедь не отдельным людям. Он говорит Нагорную проповедь общине. Вот мы живем в мире, где христианство воспринимается, особенно вот чем дальше на Запад, тем есть большая проблема. Вот такое вот индивидуалистическое восприятие христианства. Есть я и есть Бог. Но вот когда апостолы писали Евангелие, евангелисты писали Евангелие, они не мыслили так, они мыслили в категориях общины. И когда Христос говорит о счастье, о блаженстве в общине, он говорит о том, что блаженство возможно только в общине. Невозможно построить христианство вне церкви. Это странно. Вы знаете, что в Библии есть очень хороший образ церкви, общины. Это тело Христово. Так апостолы называют церковь, тело Христово. И невозможно быть со Христом вне его тела. Странно же, да? Если церковь – это тело Христово, и я говорю, что я со Христом, и я люблю Христа, то невозможно быть вне тела Христова. Поэтому, когда мы вот говорим о соли, о свете, о блаженствах, о конституции, все эти вещи реализуются в общине. Вне общины невозможно достигать того блаженства, о котором говорит Христос в Нагорной проповеди. И самая важная характеристика, я тоже на ней периодически останавливаюсь, о ней говорю, самая важная характеристика общины. Община – это то место, где люди меняются. Смотрите, очень важно. Это не то место, где собраны правильные и праведные люди. Помните, вчера мы говорили, кто не может войти в Царство Небесное? Книжники и фарисеи. Почему не могут войти? Потому что они считают себя настолько праведными, что им уже не нужно меняться. У них нет внутреннего движения. Но Христова община – это сообщество людей, которые призваны Богом постоянно меняться. Вот посмотрите. Я только вот сегодня это увидел. Ничего так, цветочки? Ничего. Ну, красиво все, да? Но я вас уверяю, что и через 100 лет они будут точно такими же. Они красивые, но и через 100 лет они будут такими же. Так вот, для Бога, Его церковь, давайте еще один образ введем. Это такая красивая цветочная клумба, на которой не пластмассовые цветы растут. Они не растут. Для Бога, Его церковь, это живые цветы. И ему дороже вот такой вот согнутый цветок, но живой, растущий. И вот в нем, ну посмотрите, ну чего тут такого? Ну, если вот так сказать, уродец какой-то, да? Ну, я не женщина, может, для женщин это все как бы... Ничего так. Ну, смотрите, ну что это такое, а? Но он лучше, чем вот эта вот красота. Потому что он живой, и он растет. Понимаете? Так вот, церкви могут быть вот такие вот, простите меня за это слово, уродцы. Но они будут дороже Богу, чем пластмассовые цветы. Правильные, и с ними нет никаких проблем. А почему нет проблем? А потому что они не живые. С трупом нет никаких проблем. Поэтому, дорогие мои, Бог первое, вот несколько событий важнейших есть в жизни человека. Первое, это понятно, рождение, ты пришел в этот мир. Второе, да, и скоро уйдешь, спасибо, Яко. Второе событие, это событие, когда он входит в общину Христовых друзей, вхождение в его церковь. Это второе важнейшее событие, о котором он мечтает. Для чего он хочет привести человека в свою церковь? Для того, чтобы он рос, чтобы он менялся. Ну, давайте оставим этот образ. Церковь – это клумба, это Божий сад, над которым он дрожит, который он поливает. Некоторые цветочки на своей клумбе он обкладывает навозом, чтобы росли. Но это важнейшее событие, когда ты становишься частью Божьей клумбы, Божьего сада. И вот там, только в этой клумбе, Бог может сделать человека по-настоящему счастливым. Смотрите, помните, мы говорили вчера, конституция счастья. Христос говорит, я не отменяю закон. Я не отменяю закон. Я этот закон мечтаю в ваше сердце вписать, чтобы для вас было жить в законе, как дышать, чтобы вы были счастливыми. Тот, кто живет в законе, тот счастлив. Помните, Псалом я первый вам читал? Блажен муж, который не ходит на свет нечестивых, и он как дерево жизни. Это человек, который живет в законе Божьем. И вот у Бога замысел даже вот таких вот уродцев привести в согласие со своим законом. И если ты входишь в клумбу, Господь говорит, все, я тебя буду менять, я тебя буду взращивать, я тебя буду преображать, я буду на этой клумбе свою мечту о тебе воплощать в жизнь. Поэтому, дорогие мои, очень важно вот на наших встречах это те решения, которые мы принимаем. Кому-то очень важно принять решение войти в эту клумбу. Сказать, все, Господи, я становлюсь этим цветком. Не хочу быть пластмассовым, хочу быть живым. Все. Кому-то, кто на этой клумбе, может, стоит перестать сопротивляться для того, чтобы расти дальше. Но без движения мы становимся пластмассовыми цветами. Богу это не нравится. Ему, смотрите, он не хочет беспроблемных людей. Он хочет живых людей. А там, где есть жизнь, где есть грешник, всегда будут проблемы. Главное, чтобы он рос. И вот, смотрите, вот эта община, она сегодня собирается, Христос был на горе, на возвышенности, говорил Нагорную проповедь, а сегодня, помните, она собирается вокруг своего первосвященника, который в небесном святилище. Вот меня очень вдохновляет, я когда сюда иду, вижу собор, слышу звон колокола и думаю, вот люди строили все свое сердце в это вкладывали. Но все эти соборы по сравнению с небесным храмом ничто. Его община сосредоточена не на соборах, а на небесном храме. Он хочет собрать народ, который туда устремлен, на то служение, которое происходит там, в этом небесном храме. И помните, вчера мы говорили, в этом небесном храме, что открывается? Книга Откровения в ковчеге. В небесном храме открывается его святой закон. И мы думаем, и снова этот закон. А для чего он открывается? Что он там делает? Какая его работа, служение, самое главное там? Сделать нас счастливыми. Привести сердце своих детей в согласие с этим святым законом, чтобы им было хорошо. Не может человек быть счастливым, кто идет против Божьих заповедей. Ну а вот теперь, сегодня, мы пойдем дальше по Нагорной проповеди. И сегодня мы обратимся к двум темам, которые поднимает Иисус в Нагорной проповеди. Они касаются заповедей, и Христос показывает, как нарушение этих заповедей может быть разрушительно для человека. Давайте мы прочитаем. 5 глава Евангелия от Матфея. С 21 по 30 стихи. Я просто прочитаю. Послушайте или читайте, если у вас есть возможность. Вы слышали, что сказано древним. Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего, напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. 27 стих и дальше. Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазнит тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Итак, Иисус в этих словах касается двух заповедей. Не убей и не прелюбодействуй. Но посмотрите, как он глубоко раскрывает смысл этих заповедей. Он не просто говорит о внешнем проявлении, а просто убийстве, факте убийства и о факте прелюбодеяния. Он говорит о внутреннем состоянии сердца. Он говорит о двух разрушительных страстях, которые испепеляют человеческое счастье. Гнев и блуд. Эти две страсти свойственны всем людям в той или иной мере. Они передаются людям по наследству. И очень часто человек получает в наследство от своих предков такие задатки, с которыми ему невероятно трудно справиться. Ну, к примеру, мой прадед был очень гневливым человеком. Вот история, самая простая. Он был кузнецом в селе. Прабабушка моя несет ему еду в кузницу, кашу и борщ. И вы знаете, как всякая женщина пришла, он что-то там делает. Она ему говорит: «Василь, есть уже пора». Ну, «Василь, кушать уже пора». Он молча продолжает работать. «Василь, то ты чуешь чини? Слышишь или нет?» Он молча продолжает работать. «Василь, ну уже ж стынет! Ну сколько ж можно? Ну давай уже поешь! Ну покушай уже!» Он молча продолжает работать. «Ну, Василь!» Он берет эти глиняные два таких, ну, сосуда как бы, и так об стенку. И дальше продолжает работать. Вы себе не представляете, сколько я своего прадеда вспоминал. Я очень хорошо знаю, что такое психануть. И что такое вот этот вот гнев, который охватывает тебя, как пламя охватывает порох. Как я, но с такой доброй завистью смотрел на абсолютно спокойных людей. Вот у меня был друг в армии, ну невозмутимый, хоть ты не знаешь, что с ним делай. А я как бочка пороха, взрывался и все. Мне нужно было пройти через очень жесткую школу Божью, прежде чем Бог научил меня и отбил во мне. Ну, я не думаю, что до конца отбил. Но все-таки прежде чем Бог где-то привел меня в какую-то норму. Вы не представляете, что я мог... Как я мог вести себя с пастором? Мне было 21-22 с Капустиным. И он меня терпел кротко-кротко. Я ему до сих пор благодарен. Но когда я стал пастором, я не раз говорил Господу: «Господи, но ты говорил, что вчетверо воздаешь». Но мне, по-моему, уже не вчетверо. Но благодаря очень сложным жизненным ситуациям, благодаря тому, что он призвал меня на служение, мне приходилось встречаться и молчать с очень трудными людьми, и прощать, и терпеть. Со временем это ушло, и уже когда я женился, я своей жене говорил: «Слушайте, так повезло». Что я уже 3 года до женитьбы был пастором. И вот каждый человек... Я встречал людей, ну давайте будем откровенными, я встречал людей, которые приходили в этот мир, и у них... И мне до сих пор пишут разные люди, иногда анонимно пишут в интернете, у которых, ну, скажем так, их сексуальность, их... влечение к противоположному полу, ну, просто зашкаливает. И они рассказывают, что это еще... И у них и отцы были такими. И... многие вещи, многими вот такими моментами родители награждают своих детей, деды, внуков и так далее. Вот. И, но эти две страсти, вот Христос, как Он мудро показывает, ведет себя, как Он мудро строит свою речь, Он показывает, вот эти две страсти являются самыми разрушительными для человеческой личности. Если ты пойдешь на поводу своего гнева, если ты пойдешь на поводу своих блудливых побуждений, то это уничтожит в итоге тебя как личность. Ну, сейчас будем об этом говорить. Почему? И поэтому Христос, смотрите, не касается поверхности. Просто не убей. Есть люди, которые могут нервничать, гневаться до озверения, но никогда не убьют. И внешне, в обществе, они будут восприниматься как нормальные люди. Есть люди, которые могут блудить так в своей голове, что реальному блуднику это даже не снилось. Но они будут оставаться очень правильными людьми в глазах общества, потому что они никогда не будут физически изменять. И Христос понимает, что если ты просто внешне ограничиваешь себя, но внутренне в тебе кипят эти страсти, ты не будешь счастлив, потому что как раз кипение этих страстей, оно в кипении этих страстей проявляется твое нарушение закона. Закон ты нарушаешь тогда, когда ты уже в гневе. Закон ты нарушаешь тогда, когда ты блудливые мысли запустил в свое сознание. И поэтому Христос говорит, вы слышали, что сказано древним? Он не говорит просто о законе, он говорит о том, как фарисеи и книжники толковали закон. Им было удобно толковать закон только по поверхности. А Христос копает глубже. Да, ты никого не убил. А ну-ка давай посмотрим, что у тебя происходит с гневом. Ну, давайте теперь поподробнее остановимся на каждой из этих разрушительных для человеческой личности страстей. Итак, первое, о чем говорит Христос – гнев. Вы знаете, что и в Ветхом Завете, и в Новом Завете говорится о том, что гнев не одобряется Богом. Но давайте посмотрим Ветхий Завет, книгу Псалтирь, 4 Псалом. Пятый стих. «Гневаясь, не согрешайте, размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утишитесь». Иаков, апостол Иаков, в своем послании говорит о том, что гнев человеческий не творит правды Божией. Апостол Павел в 4 главе послания к Ефесянам говорит о том, что гнев оскорбляет Святого Духа Божия. Посмотрите, послание к Ефесянам, 4 глава, 26 стих. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу». Обратите внимание, Павел подчеркивает одну очень важную мысль. Если ты идешь на поводу своего гнева, то ты не просто становишься убийцей, ты становишься еще и одержимым человеком. «Гневаясь, не согрешайте, солнце не зайдет, да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Человек, который идет на поводу у своего гнева, дает сердце своем место дьяволу. Тот, кто не говорит гневу «нет», кто считает, что выплеснуть свои эмоции – это нормально, рискует однажды стать просто одержимым. И вот Христос, Он показывает, как проявляются вот эти вот ступени гнева, проявления человеческого гнева. Интересно, что в других переводах, я не знаю, как вот в немецкой Библии, я говорю вам, 22 стих, что всякий гневающийся на брата своего напрасно, вот этого слова «напрасно» нет. Напрасно нету в немецком, да? Просто всякий гневающийся на брата своего подлежит суду. Следующая ступень, то есть ты можешь вспыхнуть, кстати, вот это слово «гневаться», оно не говорит о вспышке гнева. Вот есть люди, знаете, такие, вот они вспыхнули сейчас, и буквально через 2 минуты они уже идут, просят прощения. Вот здесь другое слово используется. О таком вот, я бы его назвал так, долгоиграющем гневе на ближнего своего. Это не то, что вот сейчас я вспылил и все. Нет. Я не люблю, мне не нравится этот человек. Всякий раз, когда я его вижу, у меня возникают недобрые чувства. И вот Христос говорит, если у вас есть такой человек, у вас проблемы. Обратите внимание, Христос не говорит, что праведный у вас гнев в отношении этого человека или неправедный гнев. Он просто говорит, если в твоем сердце вскипает гнев в отношении какого-то человека, у тебя проблемы. И он, посмотрите, как он разворачивает свою мысль. Гнев может быть скрытым, о нем можем знать только мы. Но гнев так устроен, что он требует следующего шага. Воплощение в слове. Кто скажет ближнему своему «рака»? То есть «пустой». Ну или там унизительно о человеке скажет «идиот». В гневе своем скажет, то он подлежит суду более высокому, Синедриона. Просто суд, он был в еврейской деревеньке, просто там собирались старейшины и судили. А вот когда Христос говорит Синедриону, то Синедрион принимал решение о тяжких наказаниях. И поэтому Христос говорит, кто в гневе презрительно отзовется о своем ближнем, тот подлежит Синедриону. А кто в гневе своем скажет о ближнем своем безумный? И здесь уже даются не просто такие уничижительные характеристики, но и личностные характеристики. То есть, когда мы в гневе своем выносим нравственную оценку человеку, то Христос говорит, то такой человек подлежит гиене огненной. И евреи очень хорошо понимали, когда Христос говорил о гиене огненной, что это такое. Это была свалка за пределами города Иерусалима, в которой, куда сбрасывали все отбросы, там постоянно что-то горело, шел дым неприятного запаха, и там, ну, в других текстах вы можете прочитать, там постоянно были черви. Ну, где все разлагается, там были черви. И Христос говорит, когда ты выносишь суждение о личности человека, то тебя надо выбросить на свалку. И, конечно же, когда мы читаем это, слушаем это, мы думаем, ого, ну кто из нас не высказывался? Все. И я тоже. Не высказывались, да? Все высказывались. Все. Так легко. Так легко высказаться. И вы знаете, где чаще всего такие высказывания бывают? В семьях. И вы знаете, в отношении кого чаще всего? Детей. У нас в России сейчас крутят социальную рекламу, и я очень рад, что она есть. Вы знаете, помимо всех этих там Пепси и всего остального, такая реклама. Мальчик, где-то, ну, 6 лет, наверное, стоит. И как бы там так вот у него мечты. Ну, я не дословно, я так один раз ее видел, но суть там. И со стороны доносятся голоса родителей. Ты дебил! И бах, часть его мечты закрылась. Ты такой-то! И еще часть мечты закрылась. Иногда мужья позволяют себе высказываться в адрес жен. Страшно просто. Жены в отношении мужей. Ужасно. Мы можем сейчас ходить где-то далеко, вспоминать своих соседей, свою работу. А надо в семью посмотреть. Вот то, о чем Христос говорит, сразу надо в семью. Потому что очень часто даже в семьях между супругами тлеет этот велотекущий, долгоиграющий гнев. Годами непрощенные и незабытые обиды. И вроде бы живут вместе. Но разве же это жизнь? Вот Христос говорит, если будет гнев, если он будет направлять ваши отношения, вы не будете счастливыми. Но я сейчас не касаюсь корешков. Вы сейчас слушаете и думаете, ну хорошо. А чего делать-то? Ты нам тут нас так вот сейчас, как мой друг говорил, по стенке размазал? Что называется, мы все увидели картину маслом? А чего делать-то? Все же гниваемся. Все срываемся. Но давайте я сейчас не самые глубокие вещи вам скажу. Самые глубокие вещи я скажу, ну, в конце, когда я коснусь темы еще блуда, потому что и гнев, и блуд, в корне у них там одна проблема. Но сейчас просто так вот напомню вам. Еще раз откройте 4-й псалом. Очень хорошие советы дает псалмопевец. Они не всегда сработают, но иногда могут помочь. Итак, 4 Псалом, 5 стих. «Гневаясь, не согрешайте, размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утишитесь. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа». 5 и 6 стих 4 Псалма. Итак, первое, о чем говорит псалмопевец. «Гневаясь, не согрешайте». Слушайте, в нашем мире считается абсолютно нормальным проявлять свои чувства. Ну, психология говорит, вам нужно проявлять свои чувства. Будьте сами собой. Но я вам скажу, что даже в минуты гнева нужно помнить, что есть слова, которыми можно ударить своего ближнего так, что он вам простит потом, но шрам останется на всю жизнь. И иногда очень важно в гневе просто промолчать. Потому что словами можно натворить столько беды, которую потом придется разгребать очень долго. Не просто молчать в гневе, не просто. Но не грешите, не говорите в отношении человека, который может быть четырежды неправ. Не говорите в отношении этого человека уничижительных слов. Не оскорбляйте его. Даже если вам кажется, что он стопроцентно заслужил, чтобы вы высказались, не унижайте. Христос не сказал, что рака нельзя говорить в отношении человека, который этого не заслужил. Христос не сказал, что безумец нельзя говорить в отношении человека, который это не заслужил. Он сказал, в отношении любого человека вы не можете высказываться уничижительно. Молчите, не согрешайте. Но гнев в сердце остается. Но поймите, иногда нужно, первое, что нужно, как бы этого не было, как бы вам этого не хотелось, первое, что нужно – промолчать. И вот наша природа, наши модели поведения, они требуют, чтобы мы высказались. Мы привыкли так. Промолчите. Следующее, о чем говорит псалмопевец. Промолчал. Следующее. Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших. Промолчал. Это первый шаг победы. Второй шаг – пойди и подумай. Согласитесь, когда мы гневаемся, наш разум выключается. В гневе человек не думает, что он несет, что он говорит. Иногда люди в гневе такие страшные вещи друг другу говорят. Промолчи, а потом иди думай. И вот здесь я бы хотел вам посоветовать то, что я на себе проходил. Когда думаете, думайте вслух с Богом. Господи, меня этот муж уже достал. Можете в разговоре с Богом обозвать его, как хотите. Но с Богом говорите о том, Богу говорите все, что вы думаете. Ну, я условно говорю о муже, о жене, о коллеге на работе, о своем ребенке, который вас никак не слушается. С Богом говорите, думайте с Богом, говорите с Богом Богу высказываете что, все, что у вас накипело, не ближнему. Жалуетесь Богу на своего такого вот ближнего неправильного. Но ближнему вы не имеете права говорить. Думайте с Богом. Когда вы начнете говорить с Богом о своем ближнем, который вас, как говорит молодежь, достал уже, то вы начнете приходить в норму. Посмотрите, как псалмы Давида написаны. Давид в псалмах мог сказать: «Господи, давай-ка в зубы этому». Он не боялся Богу высказывать все. Слушайте, странные вещи. Мы ближнему можем сказать все, а потом приходим молиться, и такие мы вот в молитве, такие у нас слова. Все у нас так правильно. Но же вы знаете, 138-й псалом, еще нет слова на языке. Ты знаешь, да ж Бог знает, что у вас вот тут. Зачем слова подбирать? Выскажись перед Богом. Расскажи Ему все, что у тебя на душе. Нет. Никому нельзя говорить о том, какой у тебя плохой ближний. Богу можно. Рассказывайте Ему все. Однажды меня один человек, очень трудный, вот я благодарен Богу за этого человека, потому что Бог исцелял меня этим человеком от гнева. Но сколько помоев я от этого человека получил. И однажды, я еще был неженатым, уже был пастором, и очередной раз после посещения этого человека я пришел домой, у меня болело сердце. Я лег на кровать и начал размышлять. И начал вот так вслух говорить Богу: «Господи, я говорю, я не понял. Ты меня на пасторское служение призвал, чтобы я инвалидом стал? Смотри, у меня болит сердце. Если так будет продолжаться, у меня будет инфаркт. И тебе это надо? Я не понимаю, но ты посмотри на этого человека. Ты посмотри, что он творит». И я все говорил Богу своему. И вы знаете, чем больше я говорил, тем мне спокойнее становилось. Самое удивительное, что после того, как я высказался Богу, у меня на сердце стало тихо. Я простил этого человека очередной раз. Смотрите, что говорит, Господь говорит: «Поразмыслите в сердцах ваших». И что произойдет? Утешитесь. Не согрешайте. Размыслите и утешитесь. Да всегда есть куда выйти. Улица вон везде. И зонтик есть, даже если дождь. Нормально. Потом псалмопевец говорит: приносите жертвы правды. Очень важный момент. Приносите жертвы правды. Знаете, очень часто мы смотрим на обидчика, на человека, который вызывает у нас гнев. Гнев концентрирует нас на этом человеке, и мы не видим себя. И вот когда ты сталкиваешься с обидчиком, вызывающим у тебя гнев, очень важно попросить Господа, чтобы Он еще показал нам нас. Очень важно во время, когда кто-то провоцирует нас на гнев, вот когда вы поразмыслили, утишились, попросить, чтобы Господь еще вам вас показал. Помните, я вам рассказывал про красную рубашку? Вот это вот момент, когда ты понимаешь, что ты тоже грешник, и ты тоже можешь вызывать у других людей гнев. Поэтому приноси жертвы правды, будь праведен, будь честен перед самим собой. Иногда признать, что ты тоже можешь быть достоин гнева, это жертва. Это надо себе на горло наступить, сказать, да, я такой же. Но и третий момент, следующий момент, псалмопевец говорит, и уповайте на Господа. Если уж вам хочется, чтобы горел ваш обидчик синим пламенем, то отдайте это Господу. Знайте, уповайте на Господа, Он вступится. Он обязательно вступится. Вы не должны себя защищать. Бог будет защищать вас. Когда мой отец издевался над мамой за ее веру до перестройки, он страшно издевался над ней, то в какой-то момент у него обнаружилась неоперабельная опухоль бронхов. Вдруг, совершенно случайно, он не курил ничего. Вдруг неоперабельная опухоль бронхов. Я помню, с каким страхом мама молилась о нем. Он ей очень много зла причинил. Но мама, я помню ее молитвы. Я был пацаном, мне было где-то лет 8 или 9. Я еще не понимал всей серьезности этой болезни. Но она, я помню ее молитвы. Господи, не надо так вступаться. Не надо так меня защищать. Не надо, Господи, исцели его. По молитве мамы все было подтверждено. Снимки, он был в институте радиологии в Киеве. В какой-то момент его профессор вызвал, еще раз сделал снимки, и опухоли не было. Бог вступается. Нет. Но маме было страшно, она понимала, что за все эти издевательства Бог вмешался. Он потом нас выгнал. Ну, как бы с 10 лет я рос без отца. Он так и написал в разводе, что он не может жить с сектантами. Ну, он коммунист был, начальник, главный инженер Треста, большой начальник, поэтому мешало делать карьеру семья. Вот. И вот псалмопевец говорит, уповайте на Господа. Это все нормально, пора заканчивать. Итак, вы видите, да, вот псалмопевец какие советы дает. Они очень хорошие советы, они жизненные советы. Но они не радикальные советы. Потому что нам надо будет еще копнуть глубже. Вы еще в состоянии? А? Но вы стойкие, конечно. Но прежде чем мы пойдем дальше. Я знаю, что я зацепил очень больную тему. Я знаю, что многие из здесь сидящих, не потому что я знаю вашу жизнь, да и мы же люди. Многие здесь сидящих страдают от этого разрушительного гнева, который разъедает их изнутри. Многие стараются на следующий день уже не гневаться, а оно откуда-то прет. И я просто сейчас коротко хочу помолиться о всех гневливых. Давайте помолимся. Господи, мы все гневливые люди. Мы все, Господи, жертвы но мы и палачи. На нас с детства обрушивалось столько гнева с разных сторон, а потом и мы испепеляли своим гневом самых близких, самых любимых, унижая их и растаптывая их. Господи, Ты нас прости. Да, Господи, мы сейчас признаем, что в гневе своем мы действительно убийцы. И мы не хотим быть такими. Поэтому, Господи, Ты благодатью Своею исцели раны, которые мы нанесли ближним нашим. Исцели раны, которые нанесены ближними нашими нам. Исцели нас, Господи, от нашего необузданного гнева. Будь милостив к нам, Отец наш, по благодати Твоей. И сделай нас счастливыми в Тебе. Аминь. Дальше Христос говорит о том, что Богу невероятно важны наши отношения. Его не волнуют обряды. Его не волнует правильная вера. Его волнуют отношения. И поэтому Он говорит, если ты приходишь для того, чтобы принести жертву, хорошее дело. Да, когда еврей шел для того, чтобы принести жертву, он делал богоугодное дело. Христос говорит, ты делаешь богоугодное дело, но если ты, у тебя проблемы с твоим ближним, грош цена твоей жертвы. Иди и мирись. А вы представьте себе, что это значило. Человек шел несколько дней к Иерусалиму, потому что в Иерусалиме приносили жертвы. Путь был долгим. Он идет несколько дней к Иерусалиму. И тут вспоминает. С соседом во вражде. И Христос говорит, ну и что? Иди мирись. Ни твой длинный путь, ни цена, которую ты заплатил за жертвенное животное, ничто в глазах Божьих не перевесит твоих отношений с твоим ближним. Оставляй свою жертву, топай мириться. Потому что для Отца Небесного невероятно важно, что у тебя с твоим ближним. Вы понимаете, вот христианство – это от первую очередь, ну, не в первую очередь, но одно из важнейших, что есть в христианстве – это отношения. Если ты кого-то терпеть не можешь, то что бы ты ни делал, самое правильное, какие бы жертвы ты ни приносил, какое бы служение ты ни выполнял, для Бога это мало значит. Ему важны отношения с ближним. Иди мирись. И вот здесь мы сейчас подходим к одной очень важной теме. Христос говорит, мирись с соперником твоим. Скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, судья не отдал бы тебя слуге и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кондранта. Вы знаете, вот интересный момент здесь, который не очевиден, но который мы сейчас с вами затронем. когда ты не примирен со своим ближним. Твоим соперником, лучше давайте я по-другому скажу, твоя непримиренность с ближним – свидетельство твоей непримиренности с Богом. Поэтому, когда ты приносишь Богу жертву, Бог говорит, зачем мне твоя жертва, когда ты не примирен со мной? Когда у нас мира-то нет. Один автор сказал очень хорошие слова. Подумайте о человеке, который вам больше всего неприятен. Уже подумали, успели? И он говорит, не заблуждайтесь. Вот на самом деле у вас точно такое же отношение к Богу. Непримиренность с ближним – это отголосок твоего непримиренного с Богом сердца. Смотрите, вот сейчас мы подходим к корешкам. Когда в твоем сердце нету мира с Богом, вот отсюда идет твой гнев. Вот отсюда идет твое презрение к ближнему. Твое сердце бунтует в первую очередь не в отношении ближнего. Твое сердце бунтует в отношении Бога. Ибо первая вражда, с которой человек приходит в этот мир, это вражда грешного сердца с Богом. Поэтому апостол Павел говорит, что мы были во вражде с Ним. И мое враждующее с Богом сердце в итоге перекладывает, разливает эту вражду и на ближних. Поэтому Христос говорит, мирись, когда ты принес жертву, и Бог будет твоим соперником с твоим враждующим сердцем. Мирись с Богом. Потому что если ты будешь с Богом тягаться, то отдашь до последнего кадранта, до последней мелкой монеты. Вы видели людей, борющихся с Богом? Я видел. Я знаю, как это, когда человек высыхает в своей борьбе с Богом. Когда он доходит до онкологического заболевания, исполненной вражды. И иногда люди приходят к примирению уже перед самой смертью. Человеку нужно... Бог борется с человеком. Бог не согласен, что у тебя такое враждующее сердце. Он будет потрясать твою жизнь до основания. Примирись. И иногда человеку нужно растратить не просто все свое имущество. Иногда человеку нужно растратить все свое здоровье, прежде чем, что называется, прижатый к стенке, бессильный, чтобы еще где-то бороться, человек не примирится с Богом и с ближними. Я не говорю, что всякое тяжелое заболевание – это признак того, что у человека непорядок с Богом. По-разному бывает, но очень часто бурные натуры, борющиеся, враждующие, они доходят до предела, пока не истощат все, прежде чем они не придут в это состояние примирения. Поймите, в основании гнева лежит мой скрытый гнев на Бога. Когда я гневаюсь и обзываю ближнего своего, по сути дела, за этим стоит: «Эй, Бог, что ты мне такого мужа дал? Соседа? Брата в церкви? Откуда ты его вообще привел в эту церковь? Зачем он тут нужен? Ну, мы же праведные. Нам сложно свой гнев, свои претензии к Богу предъявлять. Мы же к Богу обычно очень так хорошо, да? Вот. Подбираем слова. И очень часто за гневом на ближнего гнев на Бога. И до тех пор, пока у человека не будет мира с Богом, не уйдет гнев из сердца на Бога, у него не уйдет гнев на ближнего. Видите, вот мы цепляем корешки. Слушайте, а когда у меня нет мира с Богом, я могу быть счастливым человеком? Я могу быть только нравственной, духовной развалиной. И все. Смотрите, как нам нужны трудные ближние. Они нам нужны как воздух. Для того, чтобы понять, что у нас на самом деле с Богом. Лучший тест наших отношений с Богом – это наш трудный ближний. Итак, смотрите, Христос в Нагорной проповеди ведет чисто от внешних таких вот показателей: «А, я никого не убил, я хороший человек». Он ведет человека к очень глубоким вещам. Он говорит: «Слушай, у тебя с Богом проблема, если ты с Ним не примиришься. Он будет твоим соперником. Он будет с тобой бороться. И вот эту вражду, которой полно твое сердце, он выжмет. Как, знаете, как из лимона будет выжимать. Потому что любит. Ищи мира с Богом. Когда даже ты терпеть не можешь ближнего, ищи мира с Богом. Но и я не буду развивать очень сильно эту тему, тема блуда. Христос говорит, снова же, не внешние показатель беды мысли. И, конечно же, он в первую очередь говорил о женщинах, о мужчинах, но он, конечно же, говорил вообще о роде человеческом. И он говорил: если тебя посещают блудливые мысли, и ты идешь у них на поводу, ты прелюбодей, и эта страсть испепелит тебя. Вы не представляете, сколько мне в интернете пишут изуродованные, блудом люди. Они теряют способность к чистым отношениям. Они мечтают о настоящей любви. Они мечтают о настоящих чувствах. Но у них в сердце выжженная земля. Это та страсть. Если человек пойдет на поводу у нее, А сейчас, пожалуйста, человек может в интернете найти, где угодно найти. Можно никуда не ходить, можно никому не изменять, просто смотреть фильмы, картинки, что угодно, правильно? Сейчас, пожалуйста. Христос говорит, это уничтожит тебя как личность. Ты прелюбодей. Поэтому, и он понимает, как это трудно, и он говорит, отсечение этого, это под, вот сказать себе нет в этом, некоторым людям все равно, что отсечь руку или выколоть глаз. Это иногда очень болезненно. Это может быть тяжкая борьба. Но у тебя выбор. Вот у тебя гангрена. Или отрезать ногу, или умереть от гангрены. Все. То же самое. Вот у тебя выбор. Или отсечь всю эту неправедную информацию, все эти неправедные мысли и чувства, или пойди на, у них на поводу, и все. И потом в итоге ты будешь пеплом. Ты будешь неспособным ни к чему. И обратите внимание, Христос говорит о том, что блуд не просто разрушителен для семьи. Семья может оставаться. Остается ли семья, не остается семья? Если человек идет на поводу блуда, он просто в ноль превращается. Сколько мне приходилось слышать этих историй? Это страшно. Христос знает, о чем говорит. Ну, а теперь подходим к главному. Ну, и будем заканчивать. Потому что, мне кажется, я уже часа два говорю. Вот. Вот теперь, вот все, все мы говорили о таких вот проблемах, да, вот касались, как это все. Самая большая проблема, из которой вырастает блуд, из которой вырастает гнев. Это человеческое сердце, не заполненное Божьей любовью. Вот мы сегодня со Славой чуточку говорили. Почему люди носят маски? Маски. Ну, играют роли. Почему? Потому что люди, каждый внутренне, крайне не уверен в себе. Каждый считает себя внутренне, ну, может быть, не то слово, ну, ничтожеством. И когда я чувствую себя ничтожеством, то мне надо представить себя другим так, чтобы они меня приняли. Понимаете, да? Я не рассказываю о темных, нехороших сторонах своей жизни, потому что если я расскажу, все скажут, о, все, мы с тобой не хотим общаться. Лучше я буду, ну, к примеру, да, я буду лисичным. Ай, вот такие. Все, ой, какой лисичный. Вот. Так вот. Когда у меня пустая душа, мне крайне хочется быть кем-то. И вот ощущение кем-то дает человеку вот греховный путь. Два момента. Власть и удовольствие. Мне нужен хоть кто-то, над кем бы я мог чувствовать себя кем-то. И мне нужны удовольствия, чтобы чувствовать себя, ну, неплохо на душе, чтобы было. Вот эту пустоту как-то затмить. Но следующим шагом, власть и удовольствие, следующим шагом является насилие и разврат. Удовольствие перетекает в разврат, власть перетекает в насилие. Очень часто в семьях творится насилие. Насилие мужчины утверждают себя, самоутверждаются. Очень часто мужчины и женщины погружаются в разврат, потому что в разврате они чувствуют, вот в момент разврата самого они чувствуют какой-то комфорт, да, они чувствуют, что вот сейчас они по-настоящему живут. Потом они гнушаются, они ненавидят себя, но вот в этот момент им кажется, что они вкушают полноту жизни. Потому что сердце пустое. Гневливый утверждает свою власть над ближним. Смотрите, рака, безумец. И благодаря этому я чувствую себя кем-то, потому что другого я поставил ниже себя. Видите, да? И я чувствую власть над ним. А потом следующий шаг, чтобы чувствовать себя кем-то, надо проявить физическую силу над кем-то. Проявить насилие, и я снова чувствую себя. Не, я не чувствую себя ничтожеством, потому что я встретил какое-то в моих глазах ничтожество, над которым я могу возвышаться. Я лучше. Смотрите, гнев как ведет себя, да? Исток гнева. Я пустой, и мне надо эту пустоту наполнить. Я ничтожество, мне надо почувствовать себя кем-то. И другая линия. Я ничтожество, мне так плохо на душе, мне нужны удовольствия. И дальше я ничтожество. И удовольствия, они прогрессируют. Сегодня тебя это удовлетворило, завтра тебе нужно больше. И они заканчиваются иногда страшным развратом. Исцеление от всего этого – это встреча с Божьей любовью. Смотрите, вот мне вот, ну какой же Христос, вот, ну я хотел сказать, какой же Он молодец, какой же Он, все это рассказывает, Он снимает все фиговые листья, все эти ненужные одежки с человека, а за всем этим, что Он хочет сказать, слушай, тебе Божья любовь нужна. Только она может исцелить твое гневливое и блудливое сердце. И когда ты встречаешься со своим необузданным гневом, когда ты встречаешься со своим необузданным блудом, необузданный гнев и необузданный блуд кричат в тебе, тебе надо любовь, она только тебя спасет от этого. Ну и последняя история. У меня есть друг, я как-то ей рассказывал, гомосексуалист, бывший. Я свидетель. Я однажды вот такую программу проводил. Я не буду говорить, дед, неважно. Он приходил на эту программу. Я видел, как он встретился с Божьей любовью. Я видел, как он читает Библию и плачет. Потом, когда я завершал эту программу, он со мной лично разговаривал, и мы уже обсуждали с ним, как он женится. Сейчас это женатый человек. У него ребенок. Но смотрите, его не исцелило осуждение. Ай-яй-яй, развратник, как ты можешь? Он встретился с любовью. Любовь наполнила его сердце. И когда он встретился с Божьей любовью, вот этот разврат, в котором он погряз, который его, как он рассказывал, в детстве погрузили, его растлили с детства, этот разврат оказался для него пустым и ненужным. Божья любовь освобождает сердце от гнева и от блуда. И когда Христос вот так говорит о том, что вы здесь нарушаете Божью заповедь, здесь нарушаете Божью заповедь, за всем этим стоит. Я хочу, чтобы вы встретились с любовью Отца. И только тогда вы будете свободны. Вот об этом мы будем молиться сейчас. Господи, помилуй нас и спаси нас. Господи, вот сейчас нам ничего не нужно. Об одном просим. Мы гневливые и блудливые. Мы хотим, Господи, чтобы Твоя любовь наполнила наше сердце. Мы не заслужили ее, Господи. Но Ты дай нам ее. Наполни нас ею. Исцели наше сердце. Мы не хотим враждовать с Тобой. Мы хотим быть в мире с Тобой, Господи. Поэтому помилуй нас.